И Смирновым продолжаем изучать Латинскую Америку. Вслед за Боливией и Перу – Чили. Итак, Николай Платошкин, Чили, 1970-73 годов. Прерванная модернизация.
Предупреждаю, содержание не вполне соответствует заглавию. 478 страниц, но до заявленной темы, а это, как вы понимаете, президент Альенде, автор добирается только на странице 236. То есть добрая половина – развернутое введение. Что за страна, как она развивалась до 1970 года. И здесь Николай Николаевич Платошкин, надо отдать ему должное, точно определяет характерные черты. Что отличает Чили от прочей Латинской Америки? Вот один раз прочтешь, уже не перепутаешь. Страна сумасшедшей географии. От равнин Аргентины отделяют практически непроходимые Анды. С севера – самое безводное место на планете Атакама. Серьезная преграда как для воинственных инков, так и для пришедших им на смену испанцев. Юг – это ледяное дыхание Антарктиды. Географическая обособленность Чили приводила к тому, что местному европейскому населению приходилось развивать собственную промышленность, чтобы обеспечить себя необходимым. При этом местные мапуче, арауканы, оказались единственным народом Америки, который смог отбить натиск европейских колонизаторов. После бесконечных войн с переменным успехом в 1762 году колониальным властям пришлось заключить с индейцами договор. Добившись независимости, Чили стала самой развитой страной в Латинской Америке, единственной, где охотно селились европейцы, причем в основном не испанцы, а немцы и англичане.
То есть уголок тетушки Европы.
И отсюда партийно-политическое самоопределение вокруг определенных программ, а не просто популярных вождей. Серьезное рабочее движение. Вообще все то, что подразумевает под гражданским обществом. А с другой стороны, все-таки периферийный капитализм. Экономика сильно зависела от конъюнктуры на внешних рынках сырья, прежде всего меди. Унизительное влияние иностранного капитала. Резкое социальное расслоение. Вот еще в XIX веке, по итогам успешных войн с соседями, чилийская армия, особенно флот, приобрели среди населения громадный авторитет. При этом основную массу солдат составляли батраки инкилинос, которых в армию отдавали помещики. А командный состав – замкнутая каста, тесно связанная с олигархией, которую в излишнем патриотизме не упрекнешь. И вот исторический парадокс. Фирменным стилем стала крайняя жестокость армии по отношению к своим же соотечественникам. Традиция проходит через 20 век. Приведенные в книге описания, что творили военные с людьми, требовавшими, какой ужас, повышения зарплаты. Это фактически гражданская война. На фоне вроде бы культурной полемики в газетах, правильных выборов. Вот 1907 год в Икике. Военные начали хладнокровно расстреливать из пулеметов, собравшихся в городской школе и на площади рабочих. Погибло более 2000 человек, в том числе женщин и детей. Сен-Григорио. Армия расстреляла бастующих шахтеров английского предприятия, более 500 человек. 25-й год. Селитренная шахта «Маруссия». Солдаты вошли как в захваченный город, стреляя по всему, что двигалось. Точное число жертв неизвестно, счет на сотни. То есть не с Пиночета начинается этот фирменный стиль. Хотя среди чилийских офицеров были люди прогрессивные, просто верные присяге. Вот они-то и становились первыми жертвами своих коллег. Главнокомандующий Рене Шнейдер после избрания Альенде президентом заявил, армия не будет препятствовать его вступлению в должность. Тут же был расстрелян в собственной машине.
Вот вы произнесли имена Альенде, Пиночета, и я подумала, что про Чили в России знали больше, пожалуй, чем про другие латиноамериканские страны. По крайней мере, в 70-е эти имена были у всех на слуху.
Полагаю, Пиночет сыграл кое-какую роль и позже, в перестроечных процессах. Роль индикатора. Ведь перестройка изначально – это что? Далекое эхо буржуазно-демократических революций. Движение нашего, условно говоря, третьего сословия против привилегий и монополий номенклатуры. Но в какой-то момент вдруг оказалось, что видные вожди вроде бы демократического движения сильно полюбили Пиночета. Пошли рассуждения про какую-то особую эффективность его экономической политики, да, эффективный менеджер, почти как Сталин. Про то, что жертвы сами виноваты, их политика была такая неэффективная, что чилийской армии ничего другого не оставалось, как что. Ну, например, вот это. Офицеры приказывают солдатам избивать, пинать этот человеческий мусор. Офицер рубит ножом ухо перуанскому студенту, обвиняя его из-за его темной кожи в том, что он кубинец. Солдат спотыкается на трибуне о ногу старого рабочего. И принц, так велел называть себя старший офицер, сверху приказывает ему убить заключенного прикладом. Солдат несколькими ударами проламывает ему череп. Это Чили при Пиночете. Из симпатии к такому историческому опыту можно безошибочно предсказать дальнейшее развитие. 93-й год. Где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой конституции? Если демократия хватается за портрет Пиночета, никакая это уже не демократия.
Ваши оппоненты могут напомнить, что вы сами часто повторяли, история не черно-белая, это живописное, в общем, полотно с переходами, полутонами.
Да, и могу продолжить эту мысль Кобрина. Святые или злодеи – явление в истории редкое. Большинство деятелей – обычные грешные люди, как и мы с вами. Но все-таки есть ведь и редкое меньшинство. Как-то особенно остро наше нравственное чувство реагирует на предателей. Когда на рассвете 11 сентября Альенде сообщили о начавшемся перевороте, его первая реакция – «Что будет с бедным Пиночетом? Его наверняка арестовали». А бедный Пиночет занял место за командным пунктом удаленного бункера и начал руководить военными действиями. Видимо, это было несложно, так как с ним Альенде делился всеми планами сопротивления. За считанные часы до переворота он заверял Альенде в дружбе и преданности. И дальше, уже после того, как с другом Альенде покончено, в Буэнос-Айресе была взорвана машина с генералом Карлосом Пратцем и супругой. Генерал Пратц был предшественником Пиночета на посту главнокомандующего. С Пратцами, как и с Альенде, Пиночеты дружили семьями. В книге есть еще замечательное фото «Пиночет с Фиделем Кастро». Что касается полутонов, да, я могу согласиться с мыслью, высказывавшейся в литературе, что переворот 1973 года был по природе не фашистский, а обычный реакционный военный переворот. Но режим сразу фашизировался, потому что не имел иной гражданской идеологической опоры. И в ход уже пошли масонские еврейские заговоры, специфическое отношение к науке и культуре и прочее наследие тех, кто нашел в Чили убежище после поражения во Второй мировой войне. А теперь еще раз взглянем на обложку книги. Слово «модернизация» сегодня ассоциируется со Сколковым каким-нибудь, но автор возвращает ему изначальный смысл. Знаете, в истории совсем древней есть понятие «культурный герой». Прометей, например. Так вот, модернизация – внедрение прогрессивных, полезных, для кого? Для людей, естественно, технологий и общественных институтов, чтобы страна заняла достойное место среди прочих на планете. Именно с такой точки зрения автор рассматривает политику народного единства. Коалиции, напоминаю, социалистов, коммунистов, социал-демократов, радикальной партии и левых христианских демократов, находившихся у власти в 70-73 годах. По отношению к героям, да, автор не беспристрастен. Мы с вами неоднократно отмечали, что даже в древней истории трудно сохранять полную объективность. Если египетско-хетскую войну описывает египтолог, он будет перетягивать одеяло в пользу своего Рамзеса. Тем не менее, вот то, что автор данной книги периодически сбивается в публицистику, даже стилистически воспроизводит некоторые штампы старой советской историографии, пожалуй, главный его минус. По-моему, все то же самое выглядело бы убедительнее в более спокойном и академичном изложении, ведь факты говорят сами за себя. Я не стану пересказывать основной сюжет, потому что в нем с экономической отчетностью переплелись не только античная трагедия, но также детектив и шпионский боевик. Но отмечу что? Опять же, удивительные черты Чили. Альенде предстает не только, может быть, не столько революционером, сколько продолжателем давней традиции, начиная с президента Бальмаседы, который еще в XIX веке пытался вернуть чилийцам их природные ресурсы, тоже погиб, застрелился, чтобы не попасть живым в руки мятежникам. А в XX веке социалистический выбор, как сказал бы Михаил Сергеевич, становится выбором большинства чилийского народа. Спор идет о методах, ну и о способности и неспособности перейти от слов к делу. Причем роли распределяются неожиданно. Вот партия Альенде – социалисты. В чем их расхождение с коммунистами? Им не нравилась ориентация на СССР, как на центр. Цитирую, никакого центра у этого движения быть не может. Тезис о разделении мира на два лагеря. Социалисты выступили также против введения советских войск в Чехословакию. Все вроде бы знакомо по Европе, правда? Но при этом они критиковали Компартию не справа, а слева. За то, что с 30-х годов КПЧ боролась исключительно парламентскими средствами. Социалисты их не отвергали, прекрасно применяли. Но теоретически главным событием своей истории считали Социалистическую Республику 1932 года, установленную путем военного переворота. Правда, предпочитали не вспоминать, что свергли эту республику за считанные дни и тоже вооруженным путем.
То есть Альенде в каком-то смысле был чужим среди своих?
Да. Президента с его принципами все чилийцы должны быть равны перед законом. Многие товарищи по партии считали мягкотелым соглашателем. Мягкотелым коммунистическим соглашателем. Хорошо звучит. Дальше смотрим список народного единства. Радикалы. По европейской классификации буржуазная партия. Такой она и была. Но на 25-м съезде приняла программу, в которой намеревалась бороться против частной собственности и за социализм. И самое интересное. Главный противник народного единства – партия христианских демократов. Подчеркиваю, не союзных левых, а правых. Ставила своей целью, цитирую, освободить Чили от империализма и построить коммунитарное общество. Проводила весьма радикальную аграрную реформу с конфискацией поместий и созданием, извините, коллективных хозяйств. Национализация при Альенде не нравилась им, знаете чем? Христианские демократы были против бюрократической национализации по советскому образцу, за передачу предприятий трудовым коллективам. Наконец, епископат. Цитирую. Руководство Чилийской католической церкви в послании «За путь надежды и радости» объявило, что поддерживает происходящие в стране реформы в интересах равенства и что революционные преобразования невозможны без жертв со стороны богатых слоев. Богатство и роскошь немногих являются постоянным оскорблением тех, кто живет в нищете.
Наверное, в южном полушарии у антиподов и должно быть все наоборот.
Ну, может, не все. Свою обычную роль сыграли левые экстремисты, о которых в книге говорится с осуждением. Прежде всего, левое революционное движение с обманчивой для русского слуха аббревиатурой «МИР». Под демагогическими лозунгами, типа «никакого соглашения с христианами», они устраивали вооруженные вылазки, каждая срабатывала как на заказ, ударом по народному единству. Между тем, его политика модернизации, как доказывает автор книги, не содержала в себе ничего особенно экстремистского, тем более тоталитарного. Здесь в одном месте экономическая программа сравнивается с новым курсом Рузвельта и даже с планом Обамы 2009 года. Не знаю, насколько точно это сравнение, но неотъемлемое право государства на природные ресурсы было поддержано чилийцами практически единодушно. День принятия соответствующего закона объявлен праздником национального достоинства и солидарности.
Да, только закончилось все совсем не празднично.
Ой, читаешь последнюю главу, зная финал, и ловишь себя на мысли, честное слово, как ребенок. А вот бы враги промахнулись, вот бы он все-таки выплыл. Один из ваших, Марина, недавних театральных материалов вызвал интересную дискуссию. Николай Завалишин из Боровска написал, что драматурги давно не пишут трагедии, и само слово претерпело инфляцию. Но, как видите, подлинная модернизация, то есть попытка вырваться из отсталости и несамостоятельности, трагична. Альенде, в отличие, например, от Петра I, старался изменить жизнь без кровопролития, в условиях свободы, и такими своими действиями, идеалистическими, мягкотелыми, приближал собственную гибель. Вот вам сюжетная схема классической античной трагедии. Слава богу, история расставила персонажей по местам. Кто герой, может, в чем и заблуждавшийся, но все равно герой. А кто просто предатель и убийца. И эту пьесу уже не переписать.
Мы с Ильей Смирновым говорили про книгу «Чили 1970-73 годов. Прерванная модернизация». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.